Хочу начать с послания к римлянам, с моего любимого послания. Оно не перестает быть таким. И обратить ваше внимание на первую главу послания к римлянам с 18 по 20 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Аминь. О чем идет речь? Что Господь явил себя тем, что мы видим в мире. Но то, что мы видим в мире, это малая часть от того, что создал Господь. И это действительно так. И невероятное Его творение, Его величие. Нам необходимо осознать Его величие как Творца, для того, чтобы сопоставить себя с этим, осознать свою собственную роль, потому что это Он нас призвал, Он лично нас призвал, каждого, и Он лично с каждым из нас сложил отдельные отношения, один на один. Вот Он, который говорит о себе через апостола Павла, что Его невидимое, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Неимоверная вещь и сила Его творения. Вы знаете, я наполнен за последнюю неделю несколькими моментами. С одной стороны, Господь благословляет по четвергам участвовать в изучении послания к римлянам вместе с Ионом Кептини. Замечательно. С другой стороны, вот в пятницу мы имели удовольствие изучения Слова Божьего о дарах духовных с Заниным. Да? Тоже неимоверное благословение. Но не меньшее благословение я имею через младшего сына своего. Ему моя супруга на 1 сентября предложила подарок. «Пойди себе купи книгу». Ну, он скромный парень, купил себе книжку за 372 рубля. Ну, так, на секундочку, да, вот 372 рубля – это пообедать хорошо можно, да? И название книжки такое специфическое называется «Е равно МЦ квадрат». Кто-то слышал про это? Речь идет о формуле Эйнштейна. Е – это энергия, равно – это равно, М – это масса, С – это скорость света, а квадрат – это квадрат. Так вот, энергия равно масса, умноженная на скорость света в квадрате. Каким образом вот это все, которое вот входит в меня информационно, да, преломляется к моей вере, к моему отношению с Господом, с Иисусом Христом, и как я наполнен желанием вам это передать. Его величие, Его неимоверная сила, вот от создания мира, как оно просматривается через вот эту формулу ЕМЦ квадрат. Мы знаем о том, что в свое время Ньютон изобрел вот этот вот закон сохранения энергии, да, вот это яблоко на него упало, что-то произошло, вот каким-то образом масса как-то давит и так далее. Прошло время, прошел Ньютон, и появились такие ученые, как Фарадей и Лавуази, об этом в этой книге говорится. И Фарадей изменил понимание и привнес понимание вот формулу Эйнштейна о том, что это есть энергия, и что эта энергия переходит из одной энергии в другую. В чем его достоинство, этого Фарадея? Он увидел, что магнетизм, как энергия, да, магнит, ну знаете, переходит в электрическую энергию, а электрическая переходит в магнетизм. Вроде бы, ну что тут такого? То есть он, в принципе, вывел закон о сохранении энергии, что энергия никуда не девается, а переходит из одного состояния в другое. Другой ученый, вот этот вот Лавуазье, он проводил опыты, причем и Фарадей, и Лавуазье, они далекие от науки люди были. Один был переплетчиком, да, а другой вообще простой человек из необразованной семьи. И вот Лавуазье, он вывел другую составляющую, что оказывается и масса Да, вот это то, что составляет тело. Это тоже такое понятие, которое никуда не девается. Вот сколько ее есть, столько ее и будет. Он это делал, опыты проводил на ржавчине, да, и видел, что вот это то, что он измерял, да, она ржавела, распадалась, но при этом масса не терялась, да, а переходила в кислород, переходил в железо, соединялся с железом, и все равно масса оставалась общая, единой. Так вот, на этом ситуация не остановилась. Вроде бы, с одной стороны, сохранение массы, с другой стороны, сохранение энергии. А тут вдруг появляется еще один ученый по фамилии Эйнштейн, который вот это вот знаменитое, в кавычках, и реально знаменитое, да, его теория относительности. И он говорит, то, что масса никуда не теряется, да, и никуда не исчезает, это относительно. И то, что энергия никуда не теряется, а переходит одна в другую, это тоже относительно. И он увязал вот эту относительность перехода энергии и массы, связав их со скоростью света. Каким образом? Вы представляете, мне за 15 минут нужно вот это охватить, да, и приломить это к тому Слову Божьему, на которое у нас в основе находится. Но тем не менее, попробуйте сосредоточиться на этом. Смотрите, что происходит. В чем суть этой формулы ЕМЦ квадрат? Что масса и энергия вместе, они никуда не деваются. Масса может переходить в энергию, а энергия может переходить в массу. То есть какое-то тело, теряя массу, формирует энергию, а энергия может нагнетать массу и увеличивать массу. Вот по сути дела, что эта формула в чистом виде. Как оно может преломиться к нам сегодняшним, да? И оно преломляется удивительным образом. Если мы с вами посмотрим дальше, что происходило. В это же время происходили открытия, которые связаны с такими фамилиями, как Резерфорд и Кюри. И это связано с моментом радиоактивности и полураспада. И вот тут я уже подхожу к теме, о которой я хотел сегодня с вами говорить. Наша вера в Бога опирается на веру в то, что Слово Божие есть истина. И мы прочитали, что 18 стих: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду, подавляющих истину неправдою». Истина – это есть Слово Божие. И вот на людей, которые подавляют истину, на них открывается гнев Божий с неба. На основании вот этих открытий, вот этих вот формул, ученые выяснили вот это понятие полураспада. О чем вообще идет речь? Что это за полураспад? И каким образом он с этим соотносится вообще в принципе? Речь идет вот о чем, что если взять любой элемент, а именно рассматривают это на углероде, то по количеству углерода смотрят, сколько изначально распадалось первичного вещества в природе, и зная срок, сколько он распадается, вот половина его, сколько распадается, экстраполирует вот это распадание этого изначального вещества к тому, когда оно было с самого начала, и определяют срок того предмета, который изучают. Не сильно круто я сказал? Понятно, о чем я говорю вообще? Углеродный распад. Я говорю именно об этом. Так вот, смотрите, какая интересная вещь. Была такая Сесилия Пейн, которая определила, как зарождается Вселенная. Очень долго ученые считали, что Солнце – это вот металл, который раскаленный. Но как дальше этот металл превращается вот в солнечную энергию и в тепло, понять не могли. Как определяли, что Солнце – это металл? Делали спектрограмму вот этих излучений, которые идут от Солнца, а каждое вещество дает свой определенный спектр. И у них вроде бы в этом спектре, вроде бы это было похоже на металл. А вот эта Сесилия Пейн проанализировала вот эти излучения от Солнца и поняла, что это никакой это не металл, а это есть водород. Что идет излучение изначально от Солнца атомов водорода. И тут вообще такие, я научные термины вам сейчас скажу, да? Невероятная вещь, такое слово называется имплазия. Что это такое? Это момент сжатия, сжатия и, по сути дела, дальше схлопывания. То есть что происходит? Водород, сжимаясь, схлопывается и получается гелий. Но 4 атома водорода дают 1 атом гелия, при этом атом гелия по массе меньше 4 атомов водорода. И разница в массах 0,7%. А при чем тут все, что я говорил до этого? Если мы с вами умножим вот эти 0,7% на составляющую, которая есть c квадрат, а c квадрат вы знаете чему равно? 300 тысяч километров в секунду. Мы получаем необыкновенную энергию, которая выбрасывается из Солнца к нам. Но это люди, ученые, узнают, познают и таким образом определяют, когда было зарождено Земля, Солнце и вся наша Вселенная. И на сегодняшний день они вот этими вычислениями, вот этим научным подкрепленными знаниями, они говорят о том, что Земле 4,5 миллиарда лет, а всей Вселенной 25 миллиардов лет. И вот и определили, каким образом это изначально происходило. Что вот эти атомы водорода, да, за счет имплазии сдавливались, получался гелий. Гелий в результате выпускалась энергия, которая, ну, до конца выпустившись, да, остались только атомы гелия. Дальше они начинали сжиматься, сжимались до такой степени, что образовывалось большое тепло, они начинали сжигаться, и образовывались новые атомы, атомы углерода, к примеру, и так далее, до всех тех атомов, которые мы знаем в мире. Но суть вопроса в чем? Что Земле 4,5 миллиарда лет, а всей Вселенной 25 миллиардов лет. А теперь вообще очень интересно лет. Смотрите, какая вещь. У меня есть справочник душепопечителя. Не помню, как он ко мне попал, кто-то мне подарил, я его не покупал. Но вот он у меня оказался. Я его периодически читаю. И вот на странице 34 я прочитал такую интересную вещь. Смотрите, я вам сейчас прочитаю. Значит, дополнительные советы в статье о том, какие вот советы душепопечителю рекомендуются, что вам могут задавать разные вопросы. Например, вопрос такой. В Библии написано, что люди появились на Земле всего 6 тысяч лет назад. Это так? Ответ, который рекомендуется на этот вопрос. Нигде в Библии не сказано, что люди живут на Земле только 6 тысяч лет. Это недоразумение возникло из-за ошибки епископа Ашера, который в 17 веке составил собственную библейскую хронологию. В Писании не говорится, что человечеству 6 тысяч лет. Там сказано иначе. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот тут вопрос. Вообще, что это и как к этому относиться? Вы думаете, ну что это? Это что, сектанты вот эту вот книжку издали? Нет, не индуктивный институт. Знаете кто? Билли Грэм. Ни много, ни мало. Безусловный авторитет. Абсолютный авторитет для нас. И вот он говорит такие вещи. Откуда взялись эти 6 тысяч лет, да? С чего это они произошли? И тут мы переходим к такому моменту, как хронология творения, да, вообще в принципе. То есть, что значит хронология творения? Что за чем произошло и как произошло? Как это описано в Библии, в Слове Божьем? Значит, изначально речь идет о времени от сотворения Адама. Вот то, о чем мы сейчас с вами переговорили, 6 тысяч лет. Я вам скажу, не в каждой Библии, но вот у меня, мне повезло. Вот так же, как повезло там с четвергом и с пятницей. Смотрите, какая вещь. У меня в Библии есть таблица. Я вам сейчас покажу ее, представлю. Вот она, таблица. Если вам будет интересно, вы потом можете подойти и посмотреть. Причем можно не только ко мне посмотреть. Такая таблица есть еще у Марианы. Да, у каждого, у кого есть такая Библия, есть такая таблица. О чем идет речь? Здесь рассматривается на основании Слова Божьего вот этот вот Ашер, да, которого упоминает в этой книге. Он элементарно, ну простым счетом посчитал, что сколько было лет Адаму, с какого момента его жизни появился один сын, второй, третий, как эти дети один за другим рождались, и сделана эта взаимосвязь. И на основании этой взаимосвязи определяется время сегодняшнего дня. Четко и определенно на основании Слова Божьего. В Библии, вот что касается хронологии вот этих 6000 лет, четко и определенно есть упоминание о каждом. Причем, смотрите, я об этом очень часто говорил. Откуда мы можем считать, что это действительно там Бог создал Адама? С чего это мы? Кто писал Библию? Кто писал об этом Адаме? Кто? Моисей, да? Ну, Моисей, вот если мы тут посмотрим, да, он жил спустя 2700 после того, как был Адам. 2700 лет. Откуда он мог знать об Адаме? А все элементарно просто. Дело в том, что смотрите, какая вещь. Адам, вот если мы посмотрим по этой таблице, закончил жизнь, и в его время жил знаменитый Ламех. 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 Я говорю о Ламехе. Так вот, Ламех родился в 874 году, а Адам умер в 930. О чем это мне говорит? О том, что вот этот Ламех жил вместе с Адамом вместе на земле 60 лет. Ну и что? А то, что сын Ламеха, знаете кто? Ной. То есть Ной жил со своим отцом, который 60 лет жил вместе со своим, ну, родственником дальним. То есть он имел прямой контакт. Вот если я отец своего сына, и ему говорю о своем деде, которого он ни разу не видел, какие основания ему сомневаться в том, что действительно этот дед был? Никаких оснований, это реальность. Но это абсолютно верно. Мне нет смысла ему врать. Я говорю ему конкретную вещь. Но смотрите дальше, какая интересная вещь. Ной умер в 2006 году, а Авраам родился, как вы думаете, в каком? 1946. Авраам жил на земле в то время, когда на земле жил Ной 60 лет. То есть Авраам и Ной жили на земле, вместе жили 60 лет. 46 и 2006 – это 60. Но не суть. 60 лет. Откуда Авраам знал о Боге? Это как его сын будет знать о Боге. Я знаю об Адаме, передал эту весть ему. Адам знал Бога лично, а он передает своему сыну. Это прямая информация. Но подумаешь, Авраам, а при чем тут Моисей? А дальше эта ситуация у нас доходит до Египта, и информация эта туда закладывается кем? В Египет. Премьер-министром. На секундочку, премьер-министром, который делает эту информацию основательно, ее закладывает плотно в эти египетские знаменитые библиотеки. Эта информация там хранится. Кто такой премьер-министр? Имя вы помните его, да? Иосиф. 400 лет эта информация хранится до того времени, пока не появляется принц у фараона, который имеет доступ к этой информации. И как зовут этого принца? Моисей. Вот и все. Вот они, эти знания, они прямые знания, которые дошли до нас. Это подлинная информация. Это не то, что надуманное и кем-то синтезированное искусственно. Это живая информация, которая дошла до наших дней. Смотрите, такая вещь, дорогие мои, я не хочу злоупотребить. Я в достаточной степени сегодня уже сказал, у меня еще очень много есть, что сказать на эту тему. Мы коснулись по хронологии с вами лишь вопроса сотворения человека. А у нас еще есть момент хронологии творения от сотворения мира. И это вообще супер и удивительно. И насколько это пересекается с тем, о чем мы с вами, ну, лишь краем коснулись, да, формулы вот этой вот ЕМЦ квадрат. удивительным образом, как важно во всем этом найти свое собственное место и определить свое личное отношение вот с этим Творцом, который в любой момент знает и видит, где мы находимся. Где я? Кто я? Как я отношусь к Его Слову? Как я после собрания остаюсь ли, чтобы изучать и вникать в закон, или быстро убегаю? Мы перенесем на следующее собрание вот то, что мы сегодня начали. Но у каждого из вас сегодня есть возможность ближе познакомиться с Словом через послание Якова, через курс Завета, который я буду вести. Пусть Господь вас благословит. Мир вам всем, благословений Божьих. Мы продолжим вот эту проповедь на следующем нашем собрании. А сейчас аминь и слава Господу.